Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. На повестке у нас сегодня книга пророка Исаии. Мы приступаем к изучению еще одного большого раздела этой книги, и 28 глава у нас на повестке дня. В студии вместе со мной, как обычно, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, у нас с вами большой путь впереди. С 28 главы мы сегодня начнем. Все предыдущие выпуски можно послушать на нашем сайте prafradio.ru. Ну, а мы начинаем. Итак, 28 глава, книга пророка Исаии. Что нас ждет? Как в этой главе, так и вот в этом вот разделе, который до 39 главы идет.
Нас ожидает, действительно, совершенно справедливо сказали, новый раздел книги Исаии. Этот раздел завершает первую большую часть книги Исаии.
Но мы говорили о том, что она на три больших логических куска
вот,
делится.
Первый раздел до 39 главы, и он распадается на три части. И вот сегодня мы будем разбирать эту третью часть. Она начинается с 28 главы и заканчивается на 39 главе. Значит, что есть содержание этого большого раздела? Во-первых, это пророчество Исаии, направленное с таким критическим уклоном, направленное против еврейских политиков, которые искали союза с Египтом против Ассирии.
То есть это такая политическая большая часть.
Политическая, но там много теологии, много вот именно религии, потому что, ну, я сейчас объясню, то есть начнем читать, я объясню, в чем их суть. И это довольно много глав, то есть это начиная с 28 по 34 главу. Вот прям идет, это они, вот эти пророчества его против Египта, против, ну, собственно, против царей, которые ищут союза с Египтом, и Исаия убеждает, что этого делать нельзя категорически, потому что это закончится крахом. То есть это все его пророчества имели политическую цель.
Ну и как мы впоследствии видим, он, в принципе, был прав.
Он был прав, конечно, да. А вторая половинка вот этого раздела, начиная с 35 по 39 стих, ой, с 35 по 39 главу, она резко отличается, потому что, во-первых, она имеет прозаический, так сказать, характер. Это проза. И, во-вторых, это проза, написанная не Исаией, а о нем.
То есть это уже его ученики, получается,
писали. Да, конечно. То есть это написано об Исаии, о том, как Исаия совершал свое служение и его отношения с царем Языкией. Языкия был праведный царь, но вот он допустил некую ошибку. Он как раз с Египтом начал устанавливать контакты, и в итоге ассирийцы осадили Иерусалим. Вот. Но он покаялся. Он понял, что он вообще был неправ, и Господь... Это история про то, как Бог спасает Иерусалим.
Ну, то есть Господь принял его покаяние.
Да, да, да. И там такое чудесное спасение Иерусалима. Интересное, мы будем читать, увидим, что это такая некая парадигма спасения, которое потом многократно проявится в византийской истории, в русской истории, когда вот там какие-нибудь нашествия орд кочевников, да, страшная угроза нависает там над Москвой и так далее. Вот
а потом вдруг непонятно
и потом
с чего.
Икона, да. Какое-нибудь видение, там какое-нибудь пророчество, и враг отступает в бегстве, так сказать. Вот. И вот здесь это, конечно, все идет отсюда, вот из этой истории.
Ну, то есть явное такое вмешательство каких-то высших сил,
да,
оно
да.
присутствует.
Вот. И потом... Собственно, 39 глава там завершается болезнью Языкии и его чудесным исцелением. И потом посольство знаменитое из Вавилона. Вавилон на тот момент еще не был столицей, он входил в состав Ассирии, второстепенный город. Но Языкия показывает вавилонским послам все свои сокровища на радостях.
Да, мы помним эту историю.
Да, да. И Исаия потом приходит и говорит, ты все ему показал, да. И он говорит, что вот, уведут всех в плен, всё, и все это
показал,
вынесут, и все это, да, окажется в Вавилоне. Да. И это потом сбудется через столетие. Почему эта часть завершается вот этими эпизодами? Эти эпизоды, они, по сути дела, ну, параллельны, это практически тот же самый текст, что в четвертой книге царств, которую мы разбирали в свое время, и вот эти про Языкию. И эта 39 глава, она как бы подводит итог служению Исаии, что Исаия пророчил, пророчил. И вот, собственно, перспективой его пророчества был плен. То есть он фактически предвидел этот плен еще задолго до этих событий, и потом это все свершилось. И этот плен есть переходная ступенька, тема плена, к следующему, второму большому разделу книги Исаии, где фактически, который говорит о плене и возвращении. Угу. Но об этом у нас там потом пойдем.
Да.
А сейчас мы поговорим о вот эти поэтические такие пророчества, которые Исаия изрекал на Израиль, на еврейских вот этих элиту, которая не верила пророку, не верила, так сказать, Богу, а они полагались на силу мирскую и искали союза с Египтом против Ассирии.
То есть получается, что мы вот эту вот одну и ту же историю видим с разных сторон. То есть до этого у нас шли книги, в которых была сама по себе история про, вот, про плен, про то, как, что привело к плену. А уже после этого идут книги как бы пророков, которые еще и со стороны пророков рассматривают,
да, конечно,
эту же самую историю, но уже под немножко другим углом.
Да, 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 да. То есть они это все изнутри переживают эти события. Итак, глава 28, глава 35.
Да. Должна быть.
Да, 35 глава. Ну вот давайте для начала сразу же я вот вам читаю. Это замечательный, собственно, поэтический текст, в подражаемой манере Исаии, наполненный метафорами, необыкновенно сильными образами.
Ну да, мы говорили о том, что читаем в переводе РБО, потому что он один из самых лучших, поэтичных, и передает там прямо
ритмическую структуру,
да, и очень хорошо становится понятно именно вот даже на уровне построения текста.
Да. Итак, вот, например, несколько строк, которые выражают суть этого раздела, суть пафоса Исаии. 31 глава, 1 стих. «Горе тем, кто идет за помощью в Египет. На конницу надеются они, уповают на число колесниц и всадников силу. К святому Богу Израиля не обращают взор, не спрашивают у Господа совета. А ведь Он мудр, это Он послал беду, и Он не отменил решения своего. Он поднимется против преступного рода и против тех, кто нечестивцам помогает. Ведь египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. Когда Господь занесет свою руку, поткнутся те, кто пришел на помощь, и те, кому они помогали, падут, погибнут те и другие». Вот видите, то есть он говорит, вы надеетесь
на физическую
силу, да, но вы не понимаете духовную причину вот этой ассирийской угрозы, вот этого времени. Вы не понимаете, что проблема у вас внутри, потому что Исаия перед этим много об этом писал, социальная несправедливость, социальное расслоение, сколько неправды в вашем царстве. Вы идолопоклонствуете, вы, так сказать, вот. И вы как недалекие люди, то есть вы думаете, что вы устаете, но если против вас Бог ополчился, Он послал вам эти бедствия, значит, то никакие египтяне вас не спасут, они люди, и кони их плоть, а не дух. Угу. Поэтому все Господь сокрушит, и ваши замыслы развеются. Вот это такие замечательные слова. Вот. Ну, но надо сказать, что, да, но при этом вот это Исаия повторяется раз за разом, эта мысль против союза с Египтом, что надо довериться Богу и перестать играть в большую политику, а заняться внутренними проблемами, вот это вот как бы мысль Исаии. Но при этом есть, ну, некий проблеск надежды, он всегда говорит о будущем, что не надо бояться самих ассирийцев, Ассирию не надо бояться, он говорит. «Сыны Израиля, вернитесь», это тоже 31 глава, ну, допустим, вот 6 стих, почитаем немножко. «Сыны Израиля, вернитесь к тому, кому вы так упорно противились. В тот день все вы отвергнете идолов, серебряных и золотых, которых сделали ваши преступные руки. Ассирийцы падут от меча, но не от меча человека. Меч их сразит, но не людской меч. Перед мечом они побегут вспять, а их юноши в неволю попадут. Объятая ужасом падет их твердыня. Путеводители их побегут, испугавшись боевых знамен, говорит Господь, чей огонь на Сионе горит, чей очаг». То есть он говорит, вы видите перед собой страшную Ассирийскую империю, не бойтесь ее, потому что Господь сметет эту империю, когда исполнится ее время. И ассирийцы падут от меча, но не человеков, но самого Господа. И поэтому вернитесь к тому, кому вы так упорно противились. Замечательно. Вот, то есть это вторая половинка, как бы получается, вести Исаии, что не вступайте в союзы с Египтом, что там сразу религиозное влияние идет оттуда. И он говорит, не бойтесь Ассирии, но будьте верны Господу. Итак, ну и вот, в общем, это как бы основная тема раздела, и вот давайте сейчас посмотрим, как эта тема разные лады Исаии скрывается. Вот глава 28. Она чрезвычайно интересно.
То есть мы немножко прыгаем сейчас,
ну,
по структуре,
да. То есть мы, 31-й обратно. Ну, конечно, конечно. Поскольку эти главы, они все примерно вот одной теме посвящены, то, собственно, мы избранные места почитаем, чтобы сложилось какое-то вот общее впечатление. И вот 28-я глава. Вот что, о чем тут говорит Исаия? Тут, ну, сначала идут такие стихи, где он говорит, что вот сыны Ефрема, ну, вот Израиль, да, они пьяны, они подобны цветку вознесенному, они гордятся своим венцом, да, и все. Но Господь наведет потоп, и поэтому вся эта слава Ефрема, она увяднет, она как молодая смоква, которую срывают и съедают, то есть она совершенно будет помрачиться, эта самая, эта слава. И дальше идет очень интересный образ, вот послушайте, он говорит... 7 стих. «Напившись вина, бредут они поступью неверной, блуждают во хмелю. Священник и пророк, охмелев неверным шагом бредут, вино помутило их разум. Во хмелю блуждают они, видения их неверны, ошибочны решения. Все столы, извиняюсь, блевотиной покрыты, осталось чистого места». Исаия тут прям... О чем он говорит?
Живописует, я
живописует, да-да-да.
Очень он яркие образы.
Описывает... Тут он описывает, знаете ли, не нравы, вольные нравы священников и пророков, а он описывает совсем...
Состояние.
Он описывает духовное состояние. Ну, да. Он говорит о том, что вот есть политическая элита, они ищут союза с Египтом, и они Богу изменяют. Но духовная элита не лучше, это священники и пророки Израиля. И он говорит, они как упились вином. Они совершенно утратили разум. Они волю Божью не видят и не знают. И их пророки, да, они видят какие-то видения и так далее, но это видения пьяных. И они тут в хмелю блуждают, видение их неверное, ошибочное решение. Вот они чему подобны. Кого такой сумеет разуму научить? То есть, получается, он доносит свою весть, допустим, до царя, а царь говорит, а посмотри, вот священники поддерживают нашу политику, пророки поддерживают нашу политику, ты один такой, Исаия, против всех идешь. Исаия говорит, кого такой сумеет разуму научить? Кому разъяснит он весть? Младенцам, еще недавно сосавшим молоко, только что отнятым от груди. Цав-цав-цав, кав-кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Это подражание либо пьяного, либо маленького младенца. Вот. Вот так же, неясным языком, на чужом наречии, будет теперь Господь говорить с этим народом. Прежде он говорил, здесь вас ждет отдых, здесь уставшие отдохнут, здесь спокойное место. Они не желали слушать. И такое им будет теперь слово Господа. Цав-цав-цав, кав-кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И пойдут они, упадут, разобьются, попадут в ловушку, пойманы будут. То есть он говорит им, что этот неверный Богу народ, Господь перестанет давать им откровения через пророков их, и эти пророки ничему не смогут научить, и их речь будет цав-цав-цав, кав-кав-кав. То есть совершенно она будет невнятна, как бормотание пьяного или как слова малого младенца, вот, и которые ничего разумного своему народу не скажут. «Слушайте же слово Господа, вы, болтуны, правители народа Иерусалимского, вы говорите, у нас договор со смертью, мы союз заключили с Шеолом, когда нахлынет гибельный поток, он нас минует, ложь нам прибежищем стала, обман укрытие наше». О как! То есть он говорит, вы абсолютно в себе уверены, вы думаете, что ваша власть крепка, и вы заключили договор с Шеолом, со смертью. Что смерть вас не коснется, что вас никакие беды не коснутся. И нахлынет гибельный поток, мы спасемся. Потому что мы, ну, а за этим стоит определенная политика, которую Исаии, вот понимаете, не устраивала. Так говорит Владыка Господь. Ну, тут я чуть-чуть пропущу. Он говорит, с неба град пойдет, он разрушит ложь, прибежище ваше, укрытие ваше смоют воды. 18 стих. Ваш договор со смертью будет расторгнут, рухнет ваш союз с Шеолом. Когда нахлынет гибельный поток, он вас сметет. Хотя снова и снова он будет вас уносить. Каждое утро, днем, ночью. Когда эту весть вы поймете, ужас охватит вас. Вот так. То есть вы уверены в своих силах, вы думаете, что вы заключили договор со смертью, она вас не тронет, а Господь над вашим договором смеется, потому что пойдет град, и ваш договор со смертью будет расторгнут, и потоп все снесет. Вот такие вот страшные образы он живописует. Хорошо, ну давайте дальше вот посмотрим. Дальше он говорит, что, ну, чем закончится ваша политика? Она закончится полным крахом и разрушением и деградацией. Вот он говорит, там он говорит про Ариэл, это город, где жил Давид. И он говорит, в земле окажешься ты, оттуда будешь ты говорить, из праха твои слова доноситься будут, твой голос, как голос мертвеца, станет из-под земли. Приходить из праха ты будешь шептать. Вот, и дальше мы видим, «Остолбенейте, оцепенейте», 9 стих. «Ослепните, незрячими станьте, захмелейте, да не от вина, закачайтесь, да не от хмеля. Господь пролил на вас дух глубокого забытья. Пророки, закрыл он вам глаза, провидцы, закутал он головы ваши. Для вас всякое видение стало, как слова запечатанного свитка. Если дать такой свиток тому, кто умеет читать и сказать «прочти», он ответит «я не могу, ведь свиток запечатан». А если дать такой свиток тому, кто читать не умеет и сказать «прочти», он ответит «я не умею читать». То есть Господь, вот опять же, он лишил разума элиту этого общества, как духовную, так и политическую.
То есть, получается, пророки не по своей воле ослепли в каком-то духовном смысле,
ну, да? Он, видимо, это, видимо, некий метафорический образ того, что эти пророки, они заблуждаются искренне.
Угу.
Я думаю, так. Они заблуждаются, но это заблуждение, соответственно...
То есть, они верят в то, что делают и говорят.
Да, да. 30 глава, 1 стих. «Горе сынам непокорным, говорит Господь. Они исполняют замыслы, которые не от меня, заключают союзы, не внушенные духом моим. Так они прибавляют грех ко греху. Они идут в Египет, не спросив у меня совета, под защитой фараона, хотят укрыться, убежище найти под сенью Египта. От такой защиты им будет лишь позор, от такого убежища только срам. Вельможи уже прибыли в Цоан, посланцы уже в Ханесе, но все будут посрамлены, ибо этот народ не сможет помочь им, ни помочь, ни поддержать не сможет, их ждет лишь позор и бесчестие. Ну что же, давайте дальше. Почитаем. Но есть и надежда. Вот есть и надежда. Например, 30 глава, 19 стих. «О народ, живущий на Сионе в Иерусалиме, высохнут ваши слезы. Когда о спасении вас зовете, Господь вам поможет». Видите как? То есть он говорит, да, тяжелая политическая обстановка, но вы доверитесь Господу, и тут вот Господь вам поможет. Он услышит вас и ответит. «Господь накормит вас хлебом печали, напоит водою страдания, но больше не будет наставник ваш скрываться. Вы узрите наставника своими глазами. Едва вы отклонитесь вправо или влево, вы услышите голос у себя за спиной. Вот путь, по нему идите. С идолами твоими, покрытыми серебром, с изваяниями, что золотом покрыты, ты поступишь как со скверной, выбросишь их, как нечистые вещи, отбросами их назовешь». Хорошо, давайте посмотрим. Ну вот, 31 главу мы посмотрели, да, то есть, где обличение тех, которые надеются на конницу Египта, а вместе с тем и саму Ассирию Господь сокрушит в свое время, да. И говорит Исаия, будет праведный царь. Вот у нас сейчас вот разложение элиты происходит, но будет праведный царь. Вот давайте.
Надежда все-таки есть.
Надежда, ну конечно, это все есть у него есть. Значит, 32 глава. «Воцарится праведный царь, и правители будут править справедливо. Каждый будет как укрытие от ветра, пристанище в бурю, как потоки воды в земле безводной, как тень большой скалы в стране изнеможения. Не будет уже затуманен взор у глядящий, слушающий, наконец, услышит. Разум спутавшийся прояснится, запинавшийся язык заговорит легко и ясно. Негодяи уже не станут звать благородным и не скажут о подлеце порядочный человек». Вот так. Вот видите, как много зависит от царя в древнем мире.
Все-таки, да. Да. Ну, потому что царь – это прежде всего помазанник Божий.
Да, центр вот той политической системы, да. от которого так много. Ну, давайте, снова, значит, 33 стих, обличение в сочетании с надеждой. «Горе тебе, грабитель, которого пока не грабят, предатель, которого пока не предают. Кончатся твои грабежи и ограбят тебя. Придет конец предательством твоим, и тебя предадут». О как! То есть он обличает этих нечестивых каких-то людей, которые определяют политику Израиля, и он говорит, вы грабители, вы это, предатели, но горе вам, потому что сейчас грабите, не знаете, что будут грабить вас.
Угу. 33 глава.
Да. «Смилуйся над нами, Господь, ведь мы надеемся на тебя, будь нам защитой каждое утро, в тяжкие времена спасением. Услышав грозный шум, обратились в бегство народы, когда поднялся ты, рассеялись племена, добычу среди вас собирали, как саранча, словно рой саранчи, устремились на нее. Господь пребывает высоко, на высотах он обитает, он утвердил на Сионе справедливость и праведность, он станет надежной защитой жизни твоей. Мудрость и знание – это сокровищница спасения, страх пред Господом, вот в чем сокрыто оно». Вот это прям песня.
Да. Ну да, мы периодически упоминаем о том, что в переводе РБО очень поэтичный язык. Да.
Ну вот, давайте. Тут уже, скажем так, выразительная последняя глава этого раздела. Давайте вот 34-35 главу посмотрим. Снова «Весть о суде и весть о надежде». Но здесь у него как бы кульминация, это вот уже такое завершение, и у него как бы масштаб пророчества, ну, как бы усиливается. Угу. Давайте почитаем. «Приблизьтесь, народы, и внимайте, слушайте племена. Пусть внемлет земля и все, что есть на ней, мир и все, что рождается в нем. Разгневан Господь на все народы. Не готует Он на все воинство их. Он обрек их на уничтожение, отдал их на резню. Брошены будут убитые, и от тел их смрад стоять, и крови, и от крови горы размокнут. Небесное воинство истлеет, небеса свернутся, как свиток, и все воинство их увянет, как так вянет лист виноградный, так падает плод со смоковницы. Явится в небесах мой меч, и обрушится он на Эдом. Совершит он суд над народом, который на гибель обрек я». Вот. Это пророчество против Эдома за обиду, которую эдомиты, Эдом – это потомки Исава, которые жили на юге, и вот тут вот он говорит, что «у Господа день мести, год отмщения за обиду Сиона, реки Эдома в смолу превратятся, а почва в серу». Вот. «Станет она урочищем сов и ежей, филин и ворон поселятся на ней». Да, ну вот и так далее. «Она сделается обителью шакалов, жилищем страусов станет». То есть такое, дикие кошки туда придут, да гиены, да козлища косматые там будут перекликаться.
То есть город будет полностью уничтожен.
Там вообще страна.
Равнина.
Страна, вот да. Это вот и дом, они там, так сказать, будут уничтожены и все. И 35 глава. Но есть надежда. «Пусть радуется пустыня, сухая земля, пусть ликует степь и цветет. Пусть как лилия она расцветет. Пусть ликует и веселится, ибо она обретет славу Ливана, величие Кармила и Сарона. Так, тогда увидит славу Господа и величие нашего Бога». То есть пустыня, образ сухая земля, степь, образы запустения. «Ликуй, потому что пришло время тебе расцвести и увидеть славу Господа. Руки ослабевших поддержите, коленям тех, кто едва бредет, силу придайте». Вот очень актуальные слова. Вот это мне нравится у Исаии. Он не только говорит всякие страсти.
Но еще и дает надежду.
Он дает надежду. Он говорит, что от вас многое зависит. Он умеет найти правильные слова, чтобы вдохновить людей.
То есть, Исаия, получается,
он очень вдохновляющий, конечно.
Что выбор у человека есть в любом случае.
Да. «Скажите боязливым, держитесь, не бойтесь. Ваш Бог придет и совершится отмщение. Совершится воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда прозреют слепые, и глухие слух обретут, и станет хромой скакать, как олень, и немой будет радостно петь». Это слова, на которые потом Господь ссылался, что «смотри, хромые ходят, слепые, ой, хромые ходят, глухие слышат, а слепые прозревают». Да. «Ибо пробьются источники в пустыне, побегут потоки в степи. Земля, раскаленная, озером станет, сушь в родники превратится. Обитель шакалов, логово их, зарастет тростником и камышом. Там проляжет дорога, путь проляжет, и дадут ему имя, святой путь. Оскверненные на него не ступят, для странников будет он, и даже неразумные не заблудятся. Там не появится лев, не покажется хищный зверь, не будет их там, и пойдут спасенные, избавленные Господом вернутся. С ликующими криками взойдут на Сион, и вечная радость увенчает головы их. Они обретут веселье и радость, а скорбь и вздохи прочь улетят». Вот образ пустыни, образ вот этой вот бесплодной земли, но потом она ее наполнит воды, наполнит цветы, и забьют источники в эти пустыни, побегут потоки в степи, и дальше вся эта степь покроется цветами, и пройдет там, где был только обитель шакалов их логово, там пройдет дорога, это будет святой путь. То есть эта дорога – это образ жизни в единстве с Богом, в согласии с волей Господа. И оскверненные этим путем не пройдут, а пойдут те, которые вернутся, избавленные Господом, вернутся на этот путь и взойдут на Сион. То есть эта дорога ведет к Господу. Угу. Вот такой вот чудесный просто образ завершает этот раздел книги Исаии, который, я напоминаю, с 28 по... Ну, тут мы дочитали до 35 главы, да?
Угу. Ну, я думаю, в следующий четверг.
Да. До... Мы завершим как раз вот это, разберем эти истории про Языкию, значит, и постараемся подвести некие, ну, вот некий итог вот этого вообще большого первого раздела книги Исаии, с 1 по 39. К 39 главу в следующий раз.
Это все, напоминаю, будет в следующий четверг в это же самое время. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!